Сатсанг начинается с веры. То есть вера – это условие допуска на сатсанг, получения сатсанга. Мы должны быть открыты. Сатсанг означает, что мы приходим делать какую-то духовную работу. И мы можем ее сделать и взлететь, подняться выше. Либо мы можем ее не сделать. И нам надо задаться целью делать эту духовную работу. Эту работу не может за вас сделать гуру. Может 50% сделать. Но остальные 50% зависит от ученика. Сатсанг начинается с того, что ученик делает поклон гуру. Гуру сидит выше ученика, а ученик ниже. Это символизирует состояние сознания гуру, к которому ученик старается приблизиться, подняться. И он делает это через самоотдачу, через простирание, поклон. То есть он предлагает свое тело, а речь ум более высокому сознанию. Гуру сидит выше ученика, потому что он желает, чтобы ученик поднялся до его уровня. Это значит, у ученика должна возникнуть проблема изменения себя, воспитания себя. То есть ученик, садху, это тот, кто стремится изменить себя, не оставаться на своем уровне, а подняться до уровня мастера. Такой человек называется садху. И затем, когда мы с верой пришли на сатсанг, нам нужно настроить себя, делать духовную работу. Потому что сознание гуру несет послание. Это определенное осознавание, распахнутый ум, как я называю, состояние сахаджа-стхити учения. И это послание ученик должен принять. Как гуру хочет передать вам файл, а вы должны его получить. Чтобы получить, вы должны настроиться, установить беспроводную связь. Тогда это будет сатсанг. И первое время на сатсанге мы учимся устанавливать такую беспроводную связь. Чтобы эта беспроводная связь была, нам надо находиться в состоянии доверия, открытости, веры. С этого все начинается. Потому что сатсанг – это не разговор просто двух интересных людей. Учитель-ученик – это определенная роль в ведической традиции. И они четко прописаны еще тысячи лет назад. Это определенный процесс нисхождения энергии и сознания от одного ума к другому. Поэтому на сатсанге мы не ведем разговоры. На сатсанге не о чем говорить. Мы ничего не ожидаем от сатсанга. Мы не выясняем вопросы философии. Это похоже больше на тренировку, на спортивную тренировку. Где, если вы приходите в зал восточных единоборств, одеваете кимоно, там есть тренер, Тренер хлопает ладоши вот так. Так, пошли, разминка. Все, пробежали, растягиваемся. Вы знаете, зачем вы пришли. Вот на вас кимоно одето уже. Тренер говорит, так, работаем, работаем, ребята, не сочкуем, не сочкуем. Вот это ваша внутренняя работа начинается. Вот за этим мы приходим на сатсанг. Но мы тренируем, разминаем, растягиваем не тело, а сознание. И мы должны научиться этому. Делать это хорошо. Чтобы стать мастерами. Поскольку нам надо стать, научиться мастерами своего сознания, своей внутренней реальности, своей внутренней вселенной. Осталось в этом мастера своей внутренней реальности. Внутреннюю реальность можно уподобить интернету. А мы, как душа, являемся пользователем этого внутреннего интернета. У неопытных пользователей постоянно сбои. Они не могут разобраться, что там надо, на какие кнопки нажимать. Продвинутые пользователи могут успешно скачивать информацию, смотреть разные интересные вещи, общаться со всеми по всему миру. Это мастерство работы с нашей внутренней реальностью. Это тонкие информационные технологии. И много людей имеют внутри себя много противоречий. Они живут не в мире сами с собой. И эти противоречия порождают конфликты, страдания. Они не знают свое место во Вселенной, у них нет связи со Всевышним Источником, веры нет. Они сбиты с толку материальной потребительской культурой, окружающей их. Они бы рады что-то искать, но часто двигаются, как во тьме, потому что нет ни вечера, ни велики, ни войраки. И на сатсанге мы стараемся учиться быть мастерами своего сознания. Сначала вы просто сидите. Такое сидение в состоянии самоотдачи, всеприятия и осознанности понемногу становится вашим созерцанием. И в древности ученики просто раньше сидели у ног гуру, прежде чем через несколько лет он начинал им что-то объяснять. Они просто привыкали сидеть, оставив все свои занятия, все свои мысли, цели и надежды. Что это значит вообще? Что вам даст, если вы будете просто так сидеть? Понемногу это начнет останавливать вашу карму, ваши действия. Потому что из движения, из раджаса, из постоянных действий, целей, беготни за надеждами и планами, из неостановленного состояния ничего невозможно понять, ничего невозможно достичь, обрести и реализовать. И созерцание начинается с того, что мы говорим «стоп», мы останавливаемся. Сатсанг – это время остановиться, где вы нажимаете такую красную кнопку. Время войти в недеяние. Из действия невозможно познать реальность. Мудрецы всегда учат, что ее надо познавать из состояния недеяния. Созерцание начинается из понимания недеяния. Когда вы говорите «стоп, стоп, стоп». Потому что когда вы действуете, эта карма заставляет вас действовать. Строить планы, добиваться целей, стремиться к одному успеху, к другому. Но все это на самом деле вас не освобождает от вашей кармы. Только больше запутывает. В самом действии нет правды. Правда есть в недеянии. Но чтобы войти в недеяние, надо сказать «стоп» своему уму. Бросить цели, планы и надежды. Выйти в пространство без надежд, целей, цепляний, планов. И вот когда вы остановитесь и начинаете входить в осознанность, понемногу ваше сознание обретает состояние свидетеля, сакши. Когда вы остаетесь в таком сознании свидетеля, ваша практика чуть-чуть начинается. Судьба садху — это не действовать, а быть свидетелем, наблюдателем. Свидетелем, наблюдателем все не заканчивается, но начинается с этого. Когда вы делаете, вы изначально находитесь в состоянии ошибочном, в заблуждении, в ошибке. Когда вы вовлечены в действие, неважно какое, хорошее, неправильное или плохое. Если вы вовлечены в действие, то вы всегда тот, кто делает, тот, кто едет, тот, кто работает, кто ест, что-то делает. И каждое ваше действие создает причины и следствия. И становится вашей кармой. Но садху старается выйти из потока действий, причин и следствий. И как выйти? Стать наблюдателем. Свидетелем. Наблюдать то, что он делает. И во время сатсанга вы можете начать с наблюдения за реальностью, за своим телом. Будьте внимательны к вашему телу, к его ощущениям, к эмоциям, которые возникают, к мыслям, которые проходят внутри, и к тому, что происходит. Отделитесь от всего этого. Займите позицию свидетеля. Прекратите оценивать. Просто наблюдайте, регистрируйте, как видеокамера. Видеокамера не оценивает. Я сняла плохого человека, я сняла хорошего человека. Она просто снимает все то, что происходит. Она не думает, это красивая, дорогая машина. Мне говорят, это старая машина. Она снимает любые машины. Регистрирует, свидетельствует. Таким же образом, на сатсанге вы можете открыть себе состояние свидетеля, наблюдая хорошие, плохие эмоции. Хорошие, нейтральные, плохие мысли. И снаружи, что вам нравится, что не нравится и нейтральное. То есть ваше дело не оценивать, а наблюдать, наблюдать. Зародить устойчивое состояние свидетеля, наблюдателя. Но не засыпателя, наблюдателя. Засыпатель ни на что не способен. Вся его внутренняя работа прекращается. Вам надо включить процесс внутренней алхимии. Антарта пассию. Вот вы сначала просто сидите и наблюдаете, отделяете себя. Дараштха-йога – это процесс, когда вы наблюдаете за внешней реальностью. За насекомыми, ветром, облаками, деревьями, ручьем, пятью стихиями. Ну, тоже больное качество для этого же, чтобы научиться состоянию наблюдения. Выйти из потока действий. Наблюдайте за своим телом, за своими эмоциями, за своими мыслями. Тогда вы увидите, что вы отдельны от всего этого. Что есть некий свидетель, некое наблюдающее сознание, которое просто регистрирует, но больше не участвует в эмоциях, не участвует в мыслях. Вам удастся отделить себя от этого. Понять, что вы не есть мысли, вы не есть тело, вы не есть эмоции. Первое пробуждение наблюдателя очень важно. Сакши – внутренний свидетель. И когда оно происходит, вам надо закрепить его, утвердиться в нем. Это ближе к вашей сущности, это еще не ваша сущность. Это чуть-чуть ближе. Тогда это уже начало вашей внутренней работы. Антартапасья. Перестать быть делателем и стать наблюдателем. Это как был театр, вы были вовлечены в действия театра, и теперь вы сели в зрительный зал и наблюдаете. Вы уже не бегаете по сцене. Не важно, что происходит снаружи. Вы просто наблюдаете. Не важно, что происходит в теле или внутри. Вы просто наблюдаете. И чтобы усилить внутреннего наблюдателя, вы можете сосредоточиться на дыхании. Начать теперь наблюдать дыхание. Дыхание всегда случается с вами. Входящее, выходящее. Точка поворота, где входящее дыхание меняется на выходящее. Надо заметить дыхание. Тоже пронаблюдать его. Дыхание – это ваша прана, жизненная энергия. Но вы, как наблюдатель, вы отдельно от дыхания. И когда вы вычленили этого наблюдателя, вам надо признать его как опору для практики. Как путь, то, с чем вы будете работать. Наблюдатель, свидетельствующий осознавание, приведет вас к Богу, Божественному. Но отсутствие наблюдателя никогда вас не приведет никуда. Кроме кармы. И когда вы будете наблюдать, у вас будет множество разных переживаний. Ощущения в теле, в энергиях. Может быть, какие-то видения, но все это не важно. Вы наблюдатель, вы не переживатель. Это как когда вы едете в автобусе или в поезде. За окном мелькают деревья, облака, ну какая разница, что там мелькает. Это все не важно. Важно то, что вы в поезде едете к своей цели. Таким же образом, пребывая в наблюдении, вы идете к своей цели. Вы все больше погружаетесь в состояние наблюдателя. И такое погружение называют вичара. Вам надо вцепиться в этого наблюдателя, хорошенько смотреться и держаться, и удержаться. Углубляться в него. От того, насколько вы исследуете его, поймете, зависит ваше будущее. Будущее жизни, судьба. Насколько вы сможете управлять своей судьбой, а самое главное, насколько вы сможете приблизиться к Богу, получить божественное благословение, открыть себе божественную мудрость. Этот наблюдатель как ключ, которым опирается дверь божественная. Когда вы обнаружили наблюдателя, понаблюдали за телом, за внешней реальностью, за дыханием, вам надо вцепиться в него, глубоко исследовать. Это будет ваше чувство «я». И вам надо исследовать это чувство «я». И это называется атма-вичара. Когда есть «я есть», и оно отдельно от тела, от мыслей, эмоций и внешней реальности. Вам надо засечь его, обнаружить. И признать это как опорой, как полем для вашей дальнейшей духовной жизни. Только с этого момента начинается ваша практика, ваше обучение, понимание священных текстов, передач, методов йоги. И тогда вся ваше восприятие жизни постепенно должно возвращать вас к вичаре. Какая бы мысль ни возникла, вы возвращаетесь к «я», к наблюдателю. Потому что она возникла из наблюдателя. Она возникла для наблюдателя. Следовательно, мысль – это производная, она не так важна, как источник. Возможно, у вас возникает вопрос, что есть Бог? И ответ на него не лежит в области философии или концепции. Он лежит в исследовании наблюдения, наблюдателя. Для кого возникли эти слова? Надо найти. Для меня. А где я? А кто я? А каков я? Кто есть я? Когда вопрос, кто есть Бог, меняется. Он становится вопросом, кто есть я. Тогда мы начинаем искать Бога внутри нашего наблюдателя. Когда мы занимаемся так вичарой, у нас нас возникает второе качество, вивека, развлечение. Когда мы понимаем, я не есть тело, я не есть мысли, я не есть эмоции, я не есть прана. И мы можем отделять себя. А отделить себя значит получить свободу, получить независимость. Если вы связаны эмоциями, вы зависите от эмоций. Связаны мыслями, вы не свободны, вы зависите от мыслей. Есть привязанность тела, к идее «я тело», вы связаны идеей тела. Чем лучше вы отделяете себя, чем больше у вас развлечения, различающие мудрости, тем больше у вас свободы. Например, если вам сказать, у вас некрасивое тело. Если вы думаете, что вы тело, вы оскорбитесь. А если вы скажете, так я не тело это, я просто владелец тела. А я сам, может быть, очень красивый. Ну, а тело всякое бывает. Никаких проблем. Когда какие бы эмоции не возникали, вы также не исследуете, почему они возникли, на кого они направлены, это не важно. Вы исследуете, откуда они взялись, кто их генерирует. И вы обнаруживаете, что этот источник – это я, вы сами. Я есть в сознании. Все, что бы ни возникало, вы возвращаете назад, кричали, вичара, 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 вичара. Исследование «я». И что происходит тогда? Когда вы исследуете «я», вы обнаруживаете там ответы на ваши вопросы. Эти ответы не умственные, не логические. Они приходят интуитивно, в форме ясности. И вот зарождение такой ясности – это первый признак того, что ваша садхана идет успешно. Ее еще называют осознанностью, созерцательным присутствием, неконцептуальной осознанностью, обнаженным осознаванием. Все это одно и то же. И чем больше вы в ней утверждаетесь, тем вы больше обретаете свободу, убеждаясь в том, что ваша осознанность не ограничена мыслями, эмоциями, телом, внешней ситуацией. Она подобна пространству, которое пронизывает все, и в котором все как бы подвешено, в котором все содержится. У нее нет центра, где бы оно было зафиксировано, каких-то границ. Осознанности ничто не может повредить или помешать. Но ее надо заметить, обнаружить. Держаться в ней и пребывать в ней, развивать мастерство пребывания. Ее надо обдумать, чтобы отделить от примеси, от того, чем эта осознанность не является. Такое обдумывание называется на языке учения мананы. Когда вы хорошо проанализировали, обдумывали, отделили от примесей, вам остается только пребывать в ней, пребывать. Сделать это путем к божественному. Тогда ваша вичара начинает обретать глубину, расцветать, становиться многомерной, вариативной. И здесь наступает время для великого пути пражни-янтры. Пражни-янтра вселенная мудрость, и здесь начинает понемногу раскрывать для вас свои тайны. Санкальпа, практика созерцания, учение о божественной гордости, учение о Шамбхаве мудре. Вот здесь вы можете ими воспользоваться. Не раньше. Это означает, что у вас уже зарождено обнаженное осознавание. И что значит обнаженное? Это значит, оно не наделено никакими концептуальными ярлыками. Оно видит реальность прямо без оценок. То есть между вашей реальностью, между реальностью и вашим сознанием нет оценивающего ума, прослойки эго. Вы видите прямо. Обнаженного. Тогда для вас горы — это горы, реки — это реки. Тут нечего говорить. Большие елки — это большие елки, а малые елки — это малые елки. Вот если вы захотите оценить, может быть, у вас родится какой-нибудь стих, песня, или просто вы скажете: как красиво. Это похоже на то, что я видел раньше. Но для обнаженного осознавания ничего этого нет. Реки — это реки, горы — это горы. Большие елки — это большие елки, маленькие елки — это маленькие елки. Тут нет оценок, нет памяти прошлого ума, интерпретаций. Тут нет вообще ничего, что связано с концепциями. Все это лишнее, все это ерунда. Может, для кого-то ум представляет большую такую ценность, и он действительно представляет ценность в относительном плане. В мирских, деловых вопросах, вопросах выживания. Но в духовном смысле он никакой ценности не представляет. Наоборот, он только затуманивает истину. Как пыль на зеркале. Вы эту пыль просто стираете. И все. Потому что она мешает прямо видеть реальность. И когда вы прямо видите реальность, тут не о чем говорить. Потому что это не вопрос слов, не вопрос мыслей. Вопрос осознанности. Если вы заговорите, значит, вы перейдете на концепцию, на какой-то другой тяжеловесный язык. Но с этой неконцептуальной осознанностью можно работать. Никто не говорит, что здесь нет пути, нет практики. Ее можно углублять, с ней можно работать. Если вы держитесь атмавичары, то вам надо продолжать атмавичару. И когда вы практикуете атмавичару и обращаете свой взгляд наружу, санкальпа, сон, естественно, у вас будет пробуждаться. Переживание иллюзорности, неверности. Переживание того, что внешняя реальность связана с вашим сознанием, как во сне. Но вам нельзя терять голову от этого, быть неадекватным. Вам надо хорошо понимать, чем я занимаюсь в этом сне, каково мое место в этой вселенной сновидений. Потому что ваша задача — дойти до конца пути, а не стать на полпути к пляшущему умалишенным, да? Иначе вы не дойдете до конца пути тогда. Вам надо быть очень адекватным, очень трезвым на духовном пути. И когда вы интуитивно начинаете прозревать иллюзорность мира благодаря наблюдению, это значит, вы установились в свидетеля, сакши. Спектакль жизни больше вас не захватит, не впечатлит. Вы уже не бегаете по сцене, думая, что это все реально. Вы сидите в зрительном зале и наслаждаетесь спектаклем. Вы уже не участвуете в нем. И вот здесь начинается ваше недеяние. Настоящий монах в монастыре – это тот, кто ничего не делает. Наблюдает. Руки его-то делают много, может быть, и ноги. Но сам он ничего не делает. Я уже долгое время ничего не делаю. Но я все наблюдаю. Это мое отношение к жизни. Настоящий садху меняет свою позицию, сделал тебя на наблюдателя, свидетеля. И постепенно в этом свидетельствующем осознавании он открывает недеяние, точку остановки. И когда он входит в недеяние, он становится единым со всей Вселенной. Постепенно он приходит к пониманию недвойственности. Действуют гуны, тамас, раджас, саттва, действуют таттвы, 24 таттвы материальной вселенной. Но абсолют Бхагаван не действует. Он вне деяния. Понемногу мы приходим в эту точку вне деяния. Все люди схвачены действием, схвачены кармой. Создают одни причины и пожинают следствия. Они вращаются в колесе сансары, так говорят. И все действия их затуманенные, омраченные. Потому что нет понимания ни деяния, осознанности. Одни кармы отрабатывают, другие нарабатывают. И конца этому не будет. Но садху – это тот, кто стремится выйти из этих карм. Он хочет вообще прекратить этот спектакль сансары, занять позицию наблюдателя. И больше не бежать ни в будущее, ни в прошлое, а углубляться в этом недеянии, в настоящем. Выходить за время, за пределы времени. Все больше поглощаться настоящим. И когда вы осознаете этого внутреннего наблюдателя, вы обнаруживаете его природу как пустотность, как пустоту. Эта пустота подобна творческому первозданному океану хаоса, Экарнама, из которого возникает время, пространство. Это то место, где еще гуны не стали гунами, время не стало временем, пространство не обрело мерность. Точка зарождения всего. В биологии и медицине современной есть понятие стволовых клеток. Эти клетки напоминают клетки эмбриона. Они еще не стали клетками печени, легких, эпителия, мозговыми клетками. Это клетки как бы в общем, протоклетки. Клетки в начале творения. Они еще не приобрели специализацию и свои особые специфические свойства. Поэтому они универсальны, они могут использоваться для лечения любых болезней. Ну, как говорят медики. Стволовые клетки. Поэтому сейчас такой ажиотаж со стволовой медициной. И вот состояние свидетельствующего наблюдателя – это то же самое, что стволовые клетки, только в сознании. Это когда вы ни мужчина, ни женщина, ни старый, ни молодой. Ни плохой, ни хороший. Вы еще не приобрели свои качества. состояние до обретения всех ваших качеств вне эго. Ни хорошая, ни плохая карма. И эта творческая пустота, она рождает из себя гуны, тапы, категории, тела, измерения, но сама ничем не является. Если вы пребываете неуклонно в наблюдении, в недеянии, вы обнаруживаете эту пустоту. Эта пустотность обязательно будет вами обнаружена. Ее нельзя обойти, не заметить. Это фундаментальная категория жизни. Шуньята. Махашунья. Но это не безжизненная пустота, это не небытие, как некоторые думают. Это первозданный причинный вакуум. Источник всего, там как бы в зародыше содержатся все причины. Это время, время там содержится в зародыше. Пространство в зародыше, вселенная в зародыше. Все души находятся там в зародыше. Все первопринципы, история, ход истории тоже в зародыше. Это состояние семени мироздания, семени всего сущего. Вот что такое пустота. И когда вы добираетесь до этого причинного состояния мироздания, вы обнаруживаете в этой пустоте свет, светоносность. Чистая светоносность. И этот свет, он не свет и не тьма в нашем понимании зрения, но это абсолютная светоносность. И когда вы касаетесь этой пустоты, эта пустота начинает благословлять вас. Это пустотность и светоносность, это лик божественного, который начинает понемногу поворачиваться к вам. Это, конечно, еще не конец пути. В каком-то смысле это самое его начало. Но с этой точки божественное начинает благословлять вас. Ваша жизнь разворачивается из вашего устремленности, вашей садханы в сторону получения благословений, в сторону получения милости божественного. До этого вы всматривались в Бога, а теперь Бог начинает всматриваться в вас. В учении есть разные санкальпы. Атма-вичара, сон, бесконечное пространство, чистое видение, божественная гордость, нисходящая сила, все едино с умом. Эти санкальпы есть сущность учения упражнения. Они выражают стадию постижения вами божественной реальности. Их можно практиковать специально, но они могут сами открываться в процессе практики созерцания. И когда вы поддерживаете осознанность, переживаете внутреннего наблюдателя, состояние пустотности и светоносности, вам надо быть очень внимательным, чтобы не совершить разнообразных ошибок, которые уже подстерегают на духовном пути. Разных иллюзий. И какое здесь коренное правило? Не привязывайся к переживаниям. Будь не привязан к переживаниям. Даже тогда, когда ты придешь к каким переживаниям, где нет никаких привязанностей. Все равно будь не привязан к ним. Любой опыт, любое переживание относится к сфере эго. Потому что переживание и переживающие — это одно и то же. Просветление, сфера божественного — это сфера не эго. Это сфера не переживания. Это сфера, где нет переживающего. В каком-то смысле просветление нельзя пережить, потому что оно приходит, когда уходит переживающий. Любое переживание подразумевает переживающего. Но сам переживающий есть Авидья, Аджняна. Пока есть переживающий, то нет просветления. Переживания бывают разные. Они приходят в свое время и уходят в свое время. Но то, что приходит и уходит, не может быть истиной. И не стоит того, чтобы его добиваться и затем за него держаться. Просветление трансцендентно переживаниям и переживающим. Вне их, за их пределами. Итак, когда у вас есть внимательность, и вы начали с внимательности к телу, дыханию, следующий этап – зарождение обнаженного осознавания. В обнаженном осознавании у вас есть бдительность, осознанность, но она нигде не сфокусирована. Это не трансовое состояние. Все, что вы видите, что слышите, включается в эту осознанность. Вы находитесь здесь, сейчас, в настоящем. И вы отдельны от концепции. Вы в точке, которая за пределами концепции. Что же тогда происходит? Если вы продолжаете оставаться за пределами концепции, и ваш дух собранный и убедительный, вы обязательно переживаете пустотность. Через переживание пустотности приходит благословение Божественного. Этому может предшествовать блаженство, ананда, тонкая ясность, где у вас открывается астральное зрение или вас посещают очень тонкие идеи. Но вам не надо придавать этому значение. Даже пустотности не надо придавать значение. В том смысле, что не надо держаться за ними, не надо делать объектом фиксации, объектом цепляния. И когда вы пройдете эти три стадии, блаженство, ясность, пустотность, вы придете к четвертому, безопорному, нирвана. Эти три стадии соответствуют бодрствованию, состоянию сна со сновидениями, сну без сновидений. Джагра, свапна, сушупти. Но то состояние, которое мы ищем, называется турья, четвертое. И вот оно, безопорное, есть искомая точка, в которой мы стараемся установиться. В этой точке мы стараемся пребывать или, по крайней мере, приближаться к ней. Стоя, сидя, лежа, во время ходьбы, работы, еды и разговора. В трех асанах и пяти кармах. И вот ее стоит развивать, ее стоит в себе пестовать и выращивать. Но парадокс заключается в том, что вашего усилия для этого недостаточно. И ваше эго не способно проникнуть в такую тонкость. Ваше намерение, ваше усилие, ваше «я» – все это грубые вещи. По-настоящему проникнуть в это безопорное возможно только с помощью самоотдачи, преданности, отбрасывания себя. Когда планы и волю своего эго надо отбросить, предать воле Божественного, сказать так, не я, но ты, не моя воля, а твоя. Отпустить все это. Только таким образом возможно пробраться в эту точку, турья. Усилие пусть остается для тела, ума в относительной реальности. Но эта точка не может пропустить усилия. Поэтому мы говорим о безусильном, естественном состоянии. Метод может подвести вас к этой точке, но не может проникнуть глубже. Поэтому мы говорим о неметоде. Анупая – это не методология. Упая – это метод. Анупая – не метод. Делание, делатель могут вас очистить, подготовить, дать опыты. Но в это изменение может проникнуть только недеяние. Только тот, кто не делает, пребывает в недеянии. Причины и следствия работают в относительном измерении. В этом измерении не работают причины и следствия. Там нет кармы. И вот здесь наше эго сталкивается с большой проблемой. Если оно настроилось достичь просветления, освобождения, оно обрело мумукшутву, устойчивую тягу к духовному поиску и освобождению. И внезапно ему говорят, а теперь это все надо оставить. Оно бывает сбито с толку. Не совсем понимает, как это. То, на что оно так долго делало ставку, и оно закрепило это в себе как свои качества. Оставить надо подход к эго, исходящий из цепляния, загадывания на будущее, надежды, страхов. То есть этот подход не работает. Это не значит, что надо оставить садхану, веру, прибежище, медитацию. Все это хорошо на своем уровне, на уровне поведения. Но мы говорим о воззрении. Вот чтобы проникнуть в истинное воззрение и пережить его, надо внутри себя все отпустить и предать воле Бога. В самом деле, не надо думать, что за 20 лет пранаям, концентрации на чакрах, мантры, вы можете создать в себе нечто божественное. Либо оно уже существовало всегда до вас, и вы открываете то, что было всегда, есть и будет. Либо то, что вы создадите, будет не божественным, не истинным, искусственным, сфабрикованным умом, значит, не личным. В учении о пути есть воззрение, есть медитация, есть поведение. И надо четко разобраться, как действовать в поведении, в созерцании и воззрении. Не надо их путать. И неопытный садху всегда путает их. В воззрении нет никакого действия, ни деяния, нет никакого делателя. В воззрении нет никакой фиксации. Воззрение есть сила за пределами действий, полная спонтанность. И это должно стать вашим сердцем, вашей душой. Только отпустив все это, все понятия делателя, делания, вы можете в воззрении получить благословение Божественного. Но кроме воззрения есть созерцание, медитация, ваша внутренняя работа. Ее не надо оставлять. То есть отказаться, отпустить имеется, касается воззрения, но не вашей медитации. А в медитации мы продолжаем наше созерцательное присутствие с небольшим усилием. Но с точки зрения воззрения это усилие игровое. Это медитация игровая. Она спонтанно полностью подчинена воззрению. Она нас не связывает. И нет никакого делателя, нет никакого медитатора. Понимаете? А еще есть поведение. Относительное измерение. И в поведении мы практикуем, выполняем метод, читаем мантру, стремимся к освобождению, все по-честному. Делаем поклоны и поклонения, изучаем философию, накапливаем заслуги и делаем служение, как безупречный садху. Но это поведение тоже игровое. Оно без делателя, без желания получить плоды и результаты. Оно подчинено воззрению. А в воззрении все не деяние, не делатели. Все отпущено, оставлено, предано на милость Божественного. Атма неведана, прабхати. Полное отбрасывание себя, самоотдача. В том числе и практик. В том числе и карма. Негативных, нейтральных и мирных действий. Негативных, мирных, нейтральных и гневных слов, негативных, мирных, нейтральных и гневных мыслей, всех девяти проявлений тела и чума. И тогда все становится целостным, гармоничным, упорядоченным. В поведении мы делаем то, что надо, работаем с методом, делаем садху, садхану, стремимся к освобождению. В созерцании мы медитируем, созерцаем с опорой на небольшое усилие. Делаем наш антартапасию. По воззрении мы полностью отдали себя, полностью отбросили это, поддались на милость Божественной воли, Божественного нисхождения абсолютно. В полном недеянии. без цепляний, без желания получить результат. И вот такое состояние, присущее всем святым, риши, ситхам, божествам, они не действуют, они находятся в состоянии вилы, игры. Они в недеянии, они всегда в точке недеяния, они всегда из воззрения, но они ведь не растворились, не исчезли в пустоте, да? Они не аннигилировали в плане энергии. Они растут, растут, растут в плане энергии, становятся божествами, ситхами, видятхарами, даже творцами вселенных. В этом смысл эволюционной лестницы ведической философии. То есть наша цель не пойти как стрела в пустоту и зависнуть там до следующей кальпы, чтобы в следующей манвантаре три года нас оттуда снова вытащили по причине неопытности в обращении с энергией. Нет, это не наша цель. Наша цель, реализовав пустотное осознавание, не входить в пустоту полностью, а продолжать манифестацию восхождения, играя с энергией. Лила, лила. В этом отличие от андрического пути. То есть в относительном измерении мы продолжаем развивать энергии, шакти, продолжаются развиваться лилы, эманироваться иллюзорные волшебные тела, создаваться мандалы и повышаться уровень этой лилы. Это путь святых, путь ситхов, путь риши. Это не путь объявки, погружение в непроявленное. Почему этот путь не рекомендован? Вы прекратите страдания, но вы не разобьетесь в плане энергии. Душа полностью не получит единство с Божественным. Она будет как бы однобокой, не умеющей эманировать, работать с проявлением, манифестациями энергии. Такую ошибку называют потеря действия во зрении или потеря действия в осознавании. Йогин растворяет свой ум в пустоте, но он не теряет функции, манифестации, проявления энергии. Это путь всех тантрических ситхов, йогических ситхов, тибетских, буддийских, индийских. Традиционный верный путь самадхи-мадхи. Вечный закон божественных существ. А вокруг этого пути есть множество вариаций. И как садху нам надо ввязать воззрение, медитацию и поведение в одно целостное. Например, как садху я ничего не делал в воззрении. Я пребываю в недеянии, в настоящем. Без чувства делателя. Я просто получаю благословение Божественного. И позволяю этому Божественному играть, играть, играть. На более относительном уровне в осознавании я занимаюсь созерцанием. С небольшим усилием или без него. Когда-то. С санкальпой или без санкальпы. Но оно не прекращается. А в поведении я оперирую причинами и следствиями, методами и всем проявленным, что есть в этом мире. Энергиями, этикой и культурой, магической реальностью тонкого мира, понимая свой путь во Вселенной, как этого тела и ума, который тоже как энергия идет куда-то. Но в воззрении ничего такого нет. Ни пути, ни того, что им идет. Есть полное единство с Божественным. И вот соединить воззрение, поведение и медитацию тому, кому это удается, тот становится истинным садху.